то была Алиса, старшая дочь, ставшая калекой еще в детстве. Она опиралась на костыль, ловко спускаясь по лестнице. Войдя в комнату, она поняла, что тут что-то произошло, но сделала вид, что ничего не заметила, и только спросила: «Мама, не странно ли, что папа так крепко спит?» Я подходила к нему и окликала его, думая, что он по обыкновению только дремлет, но увидела, что он спит как-то особенно крепко, и весь лоб его в испарине. «Может быть, ему не здоровится?» — ответила мать. «Я сейчас пойду взгляну». И она встала и вышла из комнаты. В это время вниз спустился Вилли. Он держал в руке книгу и, подойдя к сестре, попросил: «Алиса, помоги мне с уроками. Терпеть не могу этих римлян. К чему мне нужно знать про все их войны и про то, как они строили свои дороги и мосты? Меня сердит Юлий Цезарь, написавший историю так растянуто. Разве не мог он сказать все короче? Мне так трудно справиться с переводом». Алиса принялась читать книгу, а Вилли, подойдя к дивану, на котором лежала заплаканная Клара, спросил: «О чем ты плачешь, герцогиня Клара?» «Оставь меня, Вилли! Отойди! Мне не здоровится!» — послышался глухой голос Клары. «Вздор! Ты дурачишься!» «Вовсе нет! Оставь меня в покое!» «Вилли, иди сюда! Или я не стану помогать тебе!» — позвала брата Алиса. Вилли неохотно повиновался. В эту минуту двери в комнату отворились, и вошел Джордж, самый старший из детей. Он сел, притянул к себе маленькую Бесси и стал шептать ей на ухо: «Милочка моя, мне опять нужны деньги. Можешь ты дать мне немного?» «Да, конечно. А почему ты не спросишь у папы?» «Я не могу. Я и так у него уже брал не раз. А в последний раз он мне наотрез отказал. Мне не понравилось, как он тогда говорил со мной». «Ну тогда забирай все, что у меня есть», — предложила Бесси. Она обожала своего старшего брата. Он представлялся ей рыцарем и героем. Бесси никогда не спрашивала его о том, зачем ему нужно столько денег. Они еще шептались между собой, когда Клара встала и ушла к себе. Как раз в это время миссис Гарди позвала детей в другую комнату, в которой спал их отец. Она была чрезвычайно бледна и вся дрожала. Все дети невольно тихо вскрикнули и бросились к матери. Но чтобы объяснить то, что случилось, нужно рассказать, какой сон увидел мистер Гарди, когда он заснул на кушетке перед камином. Ему казалось, что он вышел из своей комнаты и вступил в невиданное им место. Перед ним расстилалось все пространство земли со всеми ее обитателями. Как в волшебном фонтане он мог видеть каждый дом, ресторан, каждую лавку и каждую хижину. Он видел все, что делалось в этих местах. Ему вообразилось, что он слышит разговоры всех людей и даже постигает смысл невысказанных помышлений сердца. С бестолковой поспешностью он заглядывал в каждый город, видимый как под стеклянной крышей, сквозь которую всякий звук доходил до него. Ему представлялось, что, приподняв по своему выбору одну из этих стеклянных крыш, он лучше услышит и увидит все, что там делается, думается и чувствуется. Отыскав свой родной город Бартон, он приподнял именно его крышу. при этом наклонился, чтобы лучше видеть и слышать. Прежде всего он заметил дом священника. Мистер Джонс разговаривал с женой. «Моя милая», — говорил он, — «я совсем теряю бодрость духа. У меня опускаются руки. Напрасны мои молитвы о неспослании Духа Святого на наше братство. Члены его остаются холодными и равнодушными. Ты знаешь, нынче я особенно настойчиво приглашал всех членов собраться, а пришла из них только горсточка. У меня, повторяю тебе, опускаются руки, ведь один в поле не воин. Может быть, ты напрасно расстраиваешься, Джон. Вспомни, какая сегодня была погода, потому многие и не пришли. Однако мистер Гарди был. Говорил ли ты с ним? Да, я подошел к нему после собрания, но он говорил со мной очень холодно, а между тем он самый богатый и, можно сказать, самый талантливый из всех членов. Как много он мог бы сделать доброго, если бы... Мистер Гарди не расслышал конца фразы. Туман скрыл от него дом священника, и он увидел перед собой улицу, по которой шел заведующий воскресной школой. А мистер Гарди читал его мысли. «Плохо, плохо идут у нас дела. Я просил мистера Гарди взять на себя группу мальчиков, которые изнывают от безделья, ничем не интересуются, но он почему-то отказался. Мистер Гарди, ученый человек, знает химию и геологию, он мог бы заинтересовать мальчиков, пригласив их в свою лабораторию, показать им любопытные опыты. Он мог бы благотворно повлиять на них, пробудить в них желание учиться, познавать науку. О, я решительно не понимаю, почему люди с такими способностями и с большими средствами не сознают своей силы, а ведь считают себя христианами. Печально качая головой, заведующий воскресной школой скрылся из вида. Далее мистер Гарди увидел жилище пострадавшего от взрыва Сковилла, которому предстояла ампутация обеих ног. Сила, которой мистер Гарди не мог противиться, заставила его смотреть и слушать все против его желания. Жена Сковилла лежала на оборванном диване, а кухарка мистера Гарди стояла перед ней на коленях, едва сдерживая слезы. На своем родном шведском языке она пыталась утешить ее. Значит, правда, что они сестры. Железнодорожный хирург, за которым послали, еще не пришел. Трое или четверо рабочих с женами пришли к Сковиллу. Здесь же был их староста, мистер Бёрнс. Кто-то спросил его: «Ходил ты к мистеру Гарди?» «Да, но он был в церкви», — ответил староста. «Я попросил, чтобы ему передали о несчастье». «В церкви? Видно, и дьявол по церквам ходит. Только что это даст ему, безбожнику? Придет ли он сюда?» «Не знаю», — коротко ответил Бёрнс. «Ты знаешь ведь, это Сковилл когда-то спас жизнь мистера Гарди». «Знаю и очень хорошо помню, ведь я тогда стоял рядом с ним». «А что будет с детьми Сковилла, если он умрет?» «Не знаю», — вновь коротко ответил Бёрнс. Как раз в это время вошел хирург и стал торопливо готовиться к операции. Последнее, что слышал мистер Гарди, это дикий крик несчастной жены, которая, пытаясь встать с дивана, упала в обморок. Двое младших детей, в ужасе уцепились за платье матери. Пришедший в себя несчастный страдалец в отчаянии закричал: «Милосердный Бог мой, какой же ад жизнь на земле!» Далее мистер Гарди увидел комнату, в которой находился его старший сын Джордж. Он был в компании молодежи. Что же это такое перед ними? Мистер Гарди протер глаза и с тяжестью на сердце стал всматриваться. Да, он не ошибся. Спиртные напитки. Тут же карточный стол. Так вот, где Джордж тратит все свои деньги. Сам мистер Гарди не был безнравственным человеком. Он был только глубочайше себя любив. Игра на деньги, пьянство, распущенность нравов — все эти пороки представлялись мистеру Гарди самыми омерзительными. Увиденное ужаснуло его. Собственный сын свалился в эту яму. Ему хотелось отвести глаза, но он был вынужден смотреть и слушать. Все молодые люди курили, пили пиво и вино. Один из них, роскошно одетый и державший в руке папиросу, проговорил, смеясь: «Знаешь, Джордж, твой старикашка-отец вытаращил бы глаза, если бы увидел тебя здесь». «Еще бы», — согласился Джордж, тасуя карты и наполняя свой бокал. «Слушай, а твоя сестра Бесси хорошенькая. Познакомь меня с нею». «Нет», — резко ответил Джордж. Надо сказать, что хоть Джордж и часто бывал в компаниях этих людей, но они не были ему симпатичны. Он знал им цену и много раз давал себе слово порвать с ними. И только из-за своей слабохарактерности не мог этого сделать. Услышав отказ Джорджа, его собутыльник аж вспыхнул. «Ага, по-твоему, мы недостойны того, чтобы быть представленными твоей сестрице? Ишь ты, принцесса недотрога! А чем ее братец, интересно, лучше нас?» Джордж в ответ выругался, и тут завязалась драка. Огромным усилием воли мистер Гарди оторвал свой взгляд от этой унизительной сцены. Теперь ему представился его собственный дом. Вечер. Ни его, ни детей нет дома. Его жена одиноко сидит перед камином. Мысли ее, подобно раскаленным углям, проникают в сердце мистера Гарди и жгут его. «Как изменился Роберт», — размышляла миссис Гарди. «А ведь когда мы жили в нашем старом Вермонте, он был такой славный, добрый и всегда веселый. Хоть нам приходилось много бедствовать и бороться с нищетой, все его мысли были связаны с домом, со мной. Но годы изменили его. Хотела бы я знать, понимает ли он, как жажду я прежней дружбы, прежнего доверия. Он, конечно, работал для меня. Он достиг большего, чем желал. Но зачем мне все это богатство? Что значит вся эта роскошь в сравнении с любящим взглядом? О, Роберт, Роберт, вернись ко мне! Я так одинока, так безнадежно одинока. Пусть Господь отнимет все наше состояние, положение в обществе, пусть пропадет все, только бы вернуть былые отношения. Мне кажется, что я перестаю любить своего мужа. Великий, долготерпеливый и все прощающий Господь, помоги мне. О, Роберт, я так хочу, чтобы ты стал прежним. Сжалься надо мною, Господи!» И миссис Гарди упала на колени, рыдая и молясь. В этот момент мистер Гарди уже простер объятия своей жене, желая утешить ее, как это бывало в прежние времена. Но он почувствовал, как непреодолимая сила подняла его от земли ввысь, мимо сверкавших в пространстве звезд и планет, туда, где само понятие о времени исчезло. Его влекло все выше, вперед, в присутствие величественного лика, такого могущественного, которого он никогда не мог себе представить. Пораженный этим величием, трепеща, он предстал пред лицом вечности. Мистер Гарди затрепетал перед этим спокойным, грозным лицом, на чьем челе сверкало одно слово — «ныне». И вот лицо это стало говорить. Речь его была подобна реву тысячи океанов, поднятых ужасающими бурями, и в то же время она лилась, подобно диковинной музыке, тихой, нежной, как божественное пение ангелов. И лицо обратилось к нему. «Неразумный человек, ты пренебрегал мною и презирал меня 50 лет». Ты забыл, что должен жить для вечности, и жил только для себя. К великим нуждам мира ты относился легкомысленно и беспечно. Время твоего искупления коротко. Тот, кто управляет Вселенной, назначил тебе только 7 дней жизни на земле, чтобы за это время ты мог спасти свою душу от погибели. Я, говорящая с тобой, есть вечность. Роберту Гарди показалось, что он пал ниц перед этим ужасающим челом и в неописуемом страхе и горечи умолял продлить ему время искупления. 7 дней. Но ведь это только 7 быстротечных секунд. Это ничто в отметках времени. О, могучая власть, сжалься, будь милосердной, даруй мне более долгий срок. 7 недель, 7 лет, и я буду жить для тебя так свято, как не жил ни один смертный. Роберт Гарди рыдал, простирая умоляющие руки к этому лучезарному лицу. И когда он так с мольбой и горькими слезами распростерся ниц, лицо наклонилось к нему, и мистеру Гарди показалось, что оно улыбнулось ему, тем самым дав надежду на то, что ему продлят его срок. На этом он внезапно проснулся и увидел склонившееся над ним лицо жены. Она звала его: «Роберт, Роберт!» Мистер Гарди поднялся и сел, дрожа всем телом. Он привлек к себе жену и поцеловал ее с давно небывалой нежностью. Потом он тихим голосом рассказал ей только что увиденный сон. Слушая его, жена не скрывала сильного удивления, но сердце ее сжалось страхом, когда он сказал: «Мэри, я не могу считать приснившееся всего лишь обычным сном. Я проснулся с твердым убеждением, что мне осталось прожить только 7 дней». Он говорил это настолько решительно, что жена его содрогнулась. Он продолжал: «Я чувствую, что Господь призывает меня, и у меня остается только 7 дней». Чтобы совершить назначенное мне дело на этом свете. О, Роберт, это был только сон. Нет, это было нечто большее, Мэри. Ты знаешь, я вовсе не суеверен. и мое воображение не особенно развито. Ты также знаешь, что я никогда не вижу снов. Это было нечто другое. Ровно через неделю я буду отозван из этого мира. Дома ли дети? Позови их сюда. Она позвала детей. Мистер Гарди смотрел на них с такой нежностью, какой они не видели от отца уже много лет. Кратко подавляя волнение, он рассказал им увиденный сон, при этом пропустив подробности и не упомянув о сцене, где ему являлся Джордж. Потом он сказал: «Мои милые дети, я жил не так, как надлежало. Я не был для вас тем отцом, каким был обязан быть. Я вел совершенно эгоистичную жизнь, бесполезную для людей. Мне осталось прожить только 7 дней. Я слышал голос Божий, и я...» Голос его прервался, и он отчаянно зарыдал. Дети были поражены услышанным. Ужасное подозрение возникло у миссис Гарди. И точно прочтя ее мысли, он сказал: «Нет, я в своем уме и спокоен, как никогда. В эту ночь я предстал пред лицом вечности, и я знаю, я даже уверен, что через 7 дней Бог потребует мою душу. Мэри», — обратился он к жене, — «Мэри, веришь ли ты мне?» Жена взглянула на мужа и убедилась, что лучший и самый ценный из всех человеческих даров разум освещал его благородное лицо. Она ответила: «Да, Роберт, я верю тебе. Теперь я вижу, что ты не безумный. О, Бог мой, благодарю тебя за это!» — вскричал мистер Гарди. Наступила пауза. Потом мистер Гарди попросил Джорджа принести священное писание. Он стал читать Евангелие от Иоанна и прекрасную молитву Христа в 17 главе. Семья с благоговением слушала его чтение. Затем он преклонил колено и стал молиться, как еще не молился никогда раньше. Он просил Бога дать ему силы и умение прожить оставшуюся неделю так, чтобы жизнь его была благодеянием для мира и самым верным служением Творцу. Когда он встал с колен, часы над камином пробили полночь. Так для Роберта Гарди начался первый из назначенных ему 7 дней.